Затем мы остановились у склада оборудования, где я познакомился с Энди Димсом и Полом Картером. Первый худощавый, со зловещим шрамом на левой щеке, таким, что даже густая борода не скрывала его полностью. Другой — высокий, красивый, гладколицый, довольно тучный. Энди и Пол чистили какие-то цистерны, когда мы вошли, и, вытерев руки, после обязательного рукопожатия заявили, что рады со мной познакомиться. Они занимались той же работой, что предстояло и мне, а в штате числились 4 таких работника, занятые делом попарно. Четвертым был Пол Валанс, который с Рональдом Дэвисом, старшим по судну, укладывал свертки с инструментом в буй. Пол, как я узнал, был напарником Майка. Они дружили еще с флотских времен. Я должен был с ним работать большую часть времени.
«Скоро вы сами себя доведете до такого же скотского состояния», — жизнерадостно бросил Картер, когда мы подошли. «Наслаждайтесь же своим свободным утром, срывайте бутоны роз!» «Ты злишься потому, что вспотел до неприличия», — заметил Димс. «Скажи это моим железом!»
Когда мы пересекали остров, Бартлми заметил, что Димс был самым способным подводником из всех, кого он знал. Когда-то он жил в одном из подводных городов Пузырей, потерял жену и дочь из-за аварии, вызванной проектом «Румоко», и остался наверху. Картер приехал сюда с западного побережья около 5 месяцев назад, сразу после развода или ухода из семьи. Он не говорил об этом. С той поры он работал в «Белтрайн» и стал отличным связистом. Бартлми неспешно повел меня через вторую лабораторию, которая освободилась только сейчас, чтобы я мог восхититься огромной светящейся картой морей вокруг Андроса, бусинками света, показывающими размещение и состояние оборудования, поддерживавшего ультразвуковые стены вокруг парков и станций. Я видел, что мы находимся в границах, охватывающих ближайший парк.
«В котором из них случилось несчастье?» — спросил я.
Он повернулся ко мне, внимательно изучил выражение моего лица, а затем показал, не выдавая никаких чувств. «Дальше. Вон там, по направлению к северо-восточному концу парка. Что вы об этом слышали?»
«То, что говорили в последних новостях», — ответил я. «А что, обнаружилось что-то новое?»
«Нет, ничего».
Кончиком пальца я нарисовал перевернутую букву «Л» по лампочкам, ограничивающим район.
«А дырки в стене нету?»
«Никаких неисправностей оборудования не было давным-давно».
«Думаете, виноваты дельфины?»
Он пожал плечами. «Я химик. Химик, а не специалист по дельфинам. Но вот что поразило меня. Откуда-то я это вычитал. Дельфин дельфину рознь. Обычные дельфины, вполне мирные, возможно, с разумом, равным нашему собственному. Но ведь они тоже должны подчиняться закону распределения. Огромное количество обычных особей в середине кривой, некоторое количество негодяев и идиотов на одной стороне и гениев на другой. Возможно, есть среди них слабоумные, которые не в состоянии осознать своих действий, или с комплексом Раскольникова. Большая часть того, что нам известно о дельфинах, результат изучения обычных, средних образцов. А что мы знаем об отклонениях в их психике? Да ничего». И Бартлми снова пожал плечами. «Итак, я думаю, что это возможно», — заключил он.
Тогда я вспомнил о подводных городах-пузырях и людях, которых никогда не встречал, и подумал о том, что дельфины всегда чувствовали подлость, вину и гнусность тех дьявольских затей. Я загнал эту мысль назад, туда, откуда она пришла, но только тогда, когда Бартлми сказал: «Я надеюсь, вы не слишком обеспокоены?»
«Удивлен», — ответил я, — «но я обеспокоен тоже». «Естественно». Он повернулся, а когда я последовал за ним к двери, заметил: «Но следует запомнить, что, во-первых, это случилось довольно далеко отсюда, в
самом парке. У нас там нет действующего оборудования, так что ваши обязанности не приведут вас сколько-либо близко к тому месту. Во-вторых, команда из Института дельфинологии обыскала весь район, включая и наши здешние постройки с использованием подводного поискового снаряжения. В-третьих, вплоть до дальнейших распоряжений будет продолжаться ультразвуковая локация вокруг любого района, где хоть один из наших друзей будет совершать погружение, а акулья клетка и декомпрессионная камера используются при всех спусках под воду. И пока точной разгадки нет, все начеку. К тому же вы получите оружие, длинную металлическую трубу с зарядом и гранатой. Этого вполне достаточно, чтобы убить и взбесившегося дельфина, и акулу.
«Хорошо», — сказал я, кивнув, когда мы направились к следующей группе зданий. «Это позволит мне чувствовать себя увереннее».
«В любом случае, я заговорил бы об этом немного погодя», — сказал Бартолми. «Я все думал, как бы поаккуратнее выложить вам это, так что у меня на душе тоже полегчало. Эта часть зданий — контора. Сейчас она пуста».
Он толкнул открытую дверь, и я последовал за ним. Столы, перегородки, кабинетная начинка, конторская механизация, кондиционер — ничего необычного. И, как уже было сказано, ни человека внутри. Мы прошли по центру помещения к двери в дальнем конце и пересекли узкий проход, отделяющий соседние здания.
«Наш музей»,
— объяснил мой проводник.
«Сам Белтрайн считал, что будет чудесно иметь свой маленький музей и показывать его посетителям. Он полон морской всячины, так же, как и моделей нашего оборудования».
Я огляделся. По крайней мере, модели оборудования не производили зловещего впечатления. Пол был покрыт зеленым ковром, и миниатюрная модель станции находилась на столообразной подставке вблизи передней двери. Показывалось и все ее оборудование. Полки на стене позади нас демонстрировали наиболее важные ее узлы, и там же располагались планшеты с краткими пояснениями. А еще там были древняя пушка, два фонаря, несколько пряжек от поясов, пригоршня монет, какая-то проржавевшая кухонная утварь, трофеи вековой давности с судна, что все еще лежало на дне, не особенно далеко от станции, если верить карте. У противоположной стены на подставках стояло несколько скелетов крупной океанской живности, а на стене много маленьких, а также цветные рисунки и прекрасные образцы морской фауны, от тонких колючих рыбешек до дельфинов и вплоть до полноразмерного макета, к которому я решил вернуться несколько позднее, когда появится свободное время. Там был и огромный отдел, включавший выставку минералов Фрэнка Кашела, аккуратно оформленную и снабженную ярлыками, отделенную от выставки рыб окном и поднятой немного высоковато, но все-таки привлекательной акварелью под названием «Очертания Майами».
«О, Фрэнк художник?» — заметил я. «Нет, это его жена, Линда», — отозвался Бартолми. «Сейчас вы с ней познакомитесь. Она за следующей дверью. Наш библиотекарь и делопроизводитель».
Когда мы прошли в дверь, ведущую в библиотеку, я увидел Линду Кашел. Она читала, сидя за столом, и подняла голову при нашем появлении. На вид ей было лет 25. Длинные волосы, выгоревшие на солнце и зачесанные назад, держались заколкой с камушком. Синие глаза на продолговатом лице с ямочкой на подбородке, нос с легкой горбинкой, брызги веснушек и очень ровные, очень белые зубы были продемонстрированы нам, когда Бартолми поздоровался и представил меня.